Радио «Свобода». Продолжение политики. У микрофона Ирина Лагунина. Что везут российские корабли в Сирию? Турецкие блогеры наблюдают за Босфором. Политики США о действиях Кремля в мире. Политзаключенный в Венесуэле. Наручники с меня снимет народ. И плюсы и минусы нового трудового кодекса Литвы. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Кремль все еще заявляет, что вся переброска оружия в Сирию проходит в рамках подписанных несколько лет назад контрактов. Однако нынешние информационные технологии в мире позволяют проверять слова и не доверять им. В Турции, которая непосредственно ощущает на себе все воздействие войны в соседней Сирии, за российскими действиями следят с беспокойством. Именно поэтому местные блогеры решили, что лучше всего реальные масштабы происходящего покажут снимки Босфора. С членами группы блогеров по слежению за российскими кораблями в проливах беседовала наш корреспондент Елена Солнцева.
9 августа 2010 года жители рыбацкой деревни в провинции Хатай на юго-востоке Турции обнаружили тело неизвестного человека. От длительного пребывания в воде тело сильно разложилось. Эксперты долгое время не могли определить личность утонувшего. На его теле был крест. Турецкие эксперты решили, что утонул кто-то из российских туристов и обратились за помощью к российским властям. Вскоре выяснилось, что утонувшим оказался один из самых влиятельных российских разведчиков, 52-летний Юрий Иванов, который был вторым человеком в российском управлении военной разведки ГРУ и пропал во время пребывания в Сирии. По официальной версии, Иванов проводил в Сирии отпуск. По неофициальной, он наряду с отдыхом инспектировал находящиеся там российские военные объекты. По сообщению турецкой газеты «Ватан», генерала видели, когда он посещал стройплощадку в прибрежном сирийском городе Тартусе, но после этого он уехал на встречу с представителями сирийских властей и пропал. Российское министерство обороны тогда подтвердило его смерть, но отказалось от дальнейших комментариев, заявив только, что генерал утонул во время купания. Генерала тихо похоронили в Москве. Тайна его смерти так и не была раскрыта. В качестве версии в Турции выдвигали чеченский след и многомиллионные контракты на поставку российского оружия Сирии. Журналист Мерт Картал в разговоре со мной подчеркивает, что тогда Кремль пытался активно восстановить свое влияние на Ближнем Востоке, и утонувший российский военный был одним из тех, кто наводил дополнительные мосты между Дамаском и Москвой.
О загадочной смерти российского разведчика все уже забыли, но она имеет какое-то отношение к происходящим сегодня в Сирии событиям. Мы знаем о том, что в сирийском приморском городе Тартус находится единственная российская военная база за пределами бывших советских республик, главный опорный пункт в средиземноморском регионе, самый разгар холодной войны. После развала Советского Союза здесь оставались несколько человек, которые обслуживали изредка заходившие сюда российские военные корабли. Однако потом российские власти стали активно укреплять свою территорию, значительно увеличили штат.
Турецкие средства информации тогда сообщали, что таинственно погибший генерал Иванов занимался модернизацией российского военного объекта в Сирии и был вхож в высшие эшелоны сирийской власти. Он проводил свой отпуск вместе с семьей Башара Асада на семейной вилле в Латакии, где находится родовое гнездо алавитского клана Асада. «Сирия всегда оставалась другом России», — говорит мне 60-летний бывший сирийский инженер Мустафа, который раньше работал в Дамаске, но вместе с семьей перебрался в Турцию 3 года назад после начала гражданской войны и эскалации насилия. Он рассказывает мне, что в 70-80-е годы советские люди помогали строить арабский социализм, который сулил небывалый прогресс и процветание, а вся страна превратилась в грандиозную стройку. Действительно, в те годы программа правящей партии арабского социалистического возрождения, которую возглавлял отец нынешнего президента Хафиз Асад, пользовалась определенной поддержкой. Открывались университеты, молодежь ехала учиться в страны победившего социализма. Были построены десятки важных хозяйственных объектов и проведены тысячи километров дорог и линий электропередач. Однако светлая мечта о процветании арабского народа оказалась несбыточной. В целях сохранения собственной власти правящая партия стала контролировать всю общественную и религиозную жизнь страны при помощи армии и служб безопасности. Выборы превратились в формальность. Глава государства избирался каждые 7 лет и традиционно получал более 99% голосов. На смену Хафису Асаду пришел его сын, который занял пост главы государства и главное партийное кресло страны. Последовали аресты оппозиции, в страну перестали пускать иностранцев, на улицы городов в знак протеста вышли тысячи людей. В ответ правительственная армия стала убивать невинных граждан и отправлять в тюрьмы зачинщиков акций протеста. Началась длительная кровопролитная гражданская война. Вот что говорит мне сирийский инженер Мустафа, который смог избежать ареста на родине и укрылся вместе с семьей в Стамбуле.
Арабский социализм выживал за счет бесконечных советских кредитов. После развала Советского Союза денежный поток иссяк, и стало ясно, что хваленая плановая экономика не жизнеспособна. Сирия постепенно стала скатываться в пропасть. Началось всеобщее обнищание населения. По всей стране прокатились акции протеста против правительства. Многие видные сирийцы покинули страну. Тогда же лопнул Варшавский блок, и с треском развалился Советский Союз. Россия потеряла свое влияние в мире и хочет его вернуть. После аннексии Крыма российским властям нужен выход к теплым морям. Российские военные корабли Черноморского флота направляются в Сирию.
В Турции сильно напуганы резко возросшей активностью передвижения российских военных судов через Босфор. Местные обозреватели утверждают, что все они предположительно направляются в сторону Сирии, где российские власти, дескать, собирают мощный военный кулак, чтобы спасти находящийся на грани гибели сирийский режим. Эксперты обсуждают возможность проведения крупной военной операции с участием российских войск и последующей конфронтации с войсками НАТО. Строятся апокалиптические прогнозы, которые пугают население. Этому способствуют и сообщения турецких газет о том, что к берегам Сирии движется самая большая в мире российская подводная атомная лодка «Дмитрий Донской». По сообщению газеты «Акшам», российская субмарина вышла в море 4 сентября в сопровождении двух противолодочных кораблей. На ее борту находятся межконтинентальные баллистические ракеты, оснащенные ядерными боеголовками, пишет газета «Акшам». Вот что говорит мне независимый журналист Мерт Картал, который освещает военные действия в Сирии для международных интернет-сайтов.
Россия предупреждает, что это военные учения, и нам не стоит бояться. Однако момент выбран неудачный. В регионе идет война. Демонстрация ядерного присутствия у берегов Сирии способна привести к глобальной катастрофе. Это мощный сигнал о том, что Кремль готов на крайние меры для поддержки режима Асада. Российские власти ведут доставку своих войск в разоренную войной страну, увеличивают полеты транспортных самолетов, разворачивают на территории Сирии новые военные базы.
Пул турецких блогеров, которые следят за Босфором, утверждают, что начиная с 8 августа 2015 года турецкие проливы пересекли более 10 больших десантных российских кораблей. 20 августа со стороны Черного моря Босфорский залив пересек российский военный корабль «Николай Фильченков». 3 сентября в том же направлении через Босфор прошли еще два российских десантных корабля «Королев» и «Новочеркасск». Чуть позже проливы в южном направлении пересекли учебный корабль «Смольный» и паром «Александр Ткаченко», который перед этим долго работал на паромной переправе «Темрюк-Керчь», но потом зашел в Новороссийск и после этого с грузом отправился в Средиземное море. Стамбульский блогер Альпер Балер лично наблюдал, как 7 сентября российский десантный корабль «Саратов» пересек Босфорский пролив. Он разместил свои впечатления в интернете и поделился со мной увиденными впечатлениями.
Было около 12 часов пополудни. Корабль вошел в пролив со стороны Черного моря. Обычно корабли проходят Босфорский пролив за 15 минут. Движение иностранных судов не ограничено, нужно только заранее уведомить турецкие власти. В целях безопасности корабли двигаются только днем. Процессом движения руководят турецкие лоцманы. Пролив очень узкий. Корабли вынуждены снижать скорость. Это позволяет сделать качественные снимки. Палуба российского военного корабля была полностью нагружена военной техникой. Все было тщательно закрыто маскировочной сеткой. Поднят специальный сигнальный флаг «Держитесь в стороне», который обычно поднимают при наличии на борту опасного груза.
Российские военные тщательно маскируют свой груз на борту кораблей и используют для этих целей специальные защитные сетки, говорит мне популярный турецкий блогер Эсер Челеби. Он следит за передвижением кораблей через Босфор и размещает фотографии в интернете. На этот раз блогер наблюдал за движением в турецком проливе десантного корабля Николай Фильченков и сделал около 20 фотографий. На этих фото хорошо видна палуба корабля, на которой находятся несколько КАМАЗов, грузовики ГАЗ-66 и другой груз, который скрыт под брезентом. На борту российских кораблей присутствуют модели современной военной техники, которая ранее не поставлялась в Сирию согласно военным контрактам, считает он. Турецкий блогер Эсер Челиби рассказывает мне, что до недавнего времени пересекавшие проливы российские корабли не были так нагружены военной техникой.
Российские корабли явно перевозят в Сирию различное оружие. На палубах можно видеть грузовые автомобили, которые поставляются по контракту в Сирию, и современное стрелковое оружие. Россия надеется помочь Асаду удержаться у власти. Российские власти представляют режим в качестве единственной полноправной власти и даже предлагают провести досрочные парламентские выборы. И это в разоренной, охваченной хаосом стране, где погибли тысячи граждан и более 7 миллионов оказались беженцами. Россия не желает обращать внимание на убийство мирных жителей правительственными войсками и говорит, что будет помогать вести борьбу с террористической группировкой «Исламское государство».
Турецкие сайты публикуют фото российских солдат в тельняшках на фоне портрета вождей Башара Асада и Владимира Путина, предположительно сделанные в сирийской провинции Хомс. Существуют и другие фотографии из соседних провинций, которые говорят о наличии в Сирии российских войск. Кремль, однако, отказывается обсуждать факт присутствия там российских военных и утверждает, что в стране находятся российские инструкторы, которые обучают сирийских офицеров и солдат. Получить более достоверную информацию не удается. Для представителей западных изданий въезд в Сирию закрыт. Сирийские власти не дают разрешения на въезд иностранным журналистам, якобы опасаясь за их безопасность. После того, как не удается получить официальное разрешение властей, репортеры проникают в Сирию через границу нелегальными путями, в основном через территорию Турции или соседнего Ливана. Разрешение на въезд беспрепятственно получают только российские корреспонденты. Россия поддерживает режим Асада и распространяет информацию о том, что собирается помочь легитимному президенту расправиться с террористической группировкой «Исламское государство», которая уже заняла большую часть страны и заявляет, что собирается создать на этом месте халифат. Бывший турецкий военный Рифат Кырдач рассказывает мне о ситуации в Сирии.
Сирийские власти не пускают в Дамаск представителей иностранной прессы, а также турецких журналистов по причине того, что взгляды Анкары на события в Сирии совпадают с позицией Запада. Однако российские журналисты работают практически беспрепятственно в любых точках страны. О том, что происходит за линией фронта, нам становится известно только из российских источников.
Армия Асада воюет из последних сил, утверждает турецкая пресса со ссылкой на представителей оппозиционных сил. Военные покинули значительные территории и больше не могут удерживать крупные города, которые захватила группировка «Исламское государство». Основная масса бойцов плохо обучена и не может противостоять противнику. В армии много резервистов. Часть военнослужащих регулярной армии сбежали из страны, часть пошла на нее и погибли. Остальные, как правило, очень плохо подготовленные бойцы, пушечное мясо. Они не исполняют своих обязанностей или даже сотрудничают с повстанцами. Солдатам приходится воевать на два фронта. Многие видные офицеры дезертировали и примкнули к солдатам свободной сирийской армии. В армии остались те, кто наиболее предан режиму и надеется, что сильный лидер сохранит хоть какую-то власть в этой хаосом объятой стране, которая все больше погружается в пучину религиозного конфликта. Бывший турецкий военный Рифат Кырдач считает, что сирийский режим может спасти только военная помощь России.
К моменту начала военных действий в сирийской армии служили около 300 тысяч человек. Около 200 тысяч из состава сухопутных войск были сосредоточены на границе с Израилем. Почти весь личный состав потерян в сражениях.
У властей остались два последних союзника, Россия и Иран, которые помогают готовить новых бойцов. Однако армия испытывает нехватку личного состава. Многие сирийские офицеры отказались служить диктаторскому режиму и перешли на сторону свободной армии, которая базируется на территории Турции и ведет боевые действия у себя в стране.
Турция не скрывает своего отношения к режиму Башара Асада и называет его в числе своих главных врагов. Турецкие военные самолеты разбрасывают пропагандистские листовки с карикатурами на Башара Асада с надписями «Смерть режиму» на территории лагерей сирийских беженцев, которые разбиты в приграничных турецких провинциях в надежде на новых волонтеров для сирийской военной оппозиции. Здесь же бойцы проходят военное обучение, отсюда отправляются в бой. Турецкие эксперты считают, что именно здесь, в турецком штабе, будет разработан дальнейший сценарий большой сирийской драмы, которая тянется на протяжении последних лет.
О реакции Турции на действия России в Сирии рассказывала Елена Солнцева. Российское военное присутствие в Сирии стало новым раздражителем в американо-российских отношениях. На эту тему, а также о российской политике в целом, подробно высказались президент Барак Обама и кандидат в президенты Хиллари Клинтон, рассказывает Владимир Абаринов.
11 сентября, в день памяти жертв террористического нападения на Америку, в 8 часов 46 минут утра, это время, когда первый из двух самолетов протаранил одну из башен-близнецов, президент Обама и первая леди Мишель Обама приняли участие в церемонии «Минута молчания» на южной лужайке Белого дома. Позднее, в тот же день, президент приехал на военную базу «Форт Мид» в штате Мэриленд для встречи с военнослужащими. Вопросы президенту задавали как присутствующие в зале, так и в режиме видеоконференции те, кто несет службу в горячих точках. Этот вопрос задал сержант Аарон Гис из Афганистана.
Учитывая недавнюю активность русских в Сирии и возможность их активности в будущем, какое влияние она окажет на нашу нынешнюю военную стратегию в регионе?
Мы добились потрясающего успеха в операциях по преследованию и систематическому уничтожению ядра Аль-Каиды в зоне племен между Афганистаном и Пакистаном. Они все еще представляют угрозу, но гораздо более слабую. Однако этот радикальный воинствующий экстремизм пустил метастазы, распространился на другие территории. И в настоящий момент их главная база находится в Сирии на территории, которая контролируется так называемым «Исламским государством». Наша стратегия состояла и состоит в том, чтобы поддержать с воздуха иракские силы безопасности, а также там, где она есть, умеренную оппозицию в Сирии, и таким образом заставить группировку «Исламское государство» отступать, оказывать давление на них, перекрывать им каналы финансирования и снабжения. Их действия финансируются главным образом за счет продажи нефти, поэтому мы блокируем эти сделки и инфраструктуру, которую они создали. Мы будем продолжать придерживаться этой стратегии. Проблема, с которой мы столкнулись в Сирии, это президент Башар Асад. Он оказался разрушительной силой по отношению к собственному народу. Он уничтожает целые города, бомбит их, разжигает религиозный конфликт между шиитами и суннитами и тем самым превратил Сирию в место притяжения джихадистов всего региона. Хорошая новость заключается в том, что Россия разделяет нашу озабоченность воинствующим экстремизмом и наш взгляд на ИГИЛ как на очень опасное образование. Поэтому, несмотря на конфликты России с ее соседями, такими как Украина, это область потенциального совпадения интересов. Плохая новость – это то, что Россия по-прежнему верит, что Асад, который является традиционным партнером России, заслуживает поддержки и в дальнейшем. С моей точки зрения и с точки зрения правительства Соединенных Штатов, за годы пребывания у власти Асад оказался в состоянии такого отчуждения от сирийского населения, что с его участием уже невозможно добиться прекращения огня и политического урегулирования. Мы получим вакуум власти, который заполнят экстремисты. Россия многие годы оказывала финансовую поддержку, продавала оружие Асаду. Я помню свой разговор с господином Путиным 4 или 5 лет назад. Я тогда сказал ему, что это ошибка, что чем дольше он будет поддерживать Асада, тем хуже станет ситуация. Он не прислушался к моим предупреждениям, и в итоге положение ухудшилось. Теперь оказалось, что Асад настолько встревожен своим положением, что пригласил в страну российских советников и российское военное снаряжение. Это не изменит принципов нашей стратегии. Мы по-прежнему будем теснить ИГИЛ в Сирии и Ираке. Но мы намерены довести до сведения русских, что не стоит укреплять стратегию, обреченную на провал. Если они желают работать с нами и созданной нами коалицией 60 стран, тогда появляется возможность политического урегулирования, при котором Асад отстраняется от власти, и порядок в стране восстанавливается совместными усилиями умеренных, светских, включающих всех представителей общества, политических сил. Такова наша цель. Нам предстоит долгая дискуссия с русскими, но она не заставит нас ослабить давление на ИГИЛ. Она может помешать достигнуть политического урегулирования, которое в конечном итоге необходимо, чтобы в Сирии установился мир. Ради этой цели мы объединяем наши военные усилия с дипломатическими. Я хочу сказать всем нашим военнослужащим, вы сражаетесь за нашу безопасность и нашу свободу не в одиночку. У вас есть поддержка дипломатов, сотрудников разведки и других. Ваша работа необходима, с вами мы выиграем любую битву, но у нас в настоящий момент много проблемных стран – Сирия и Афганистан, Ливия и Северная Африка. И единственный способ восстановить там порядок, если только не оккупировать каждую страну, которая начинает распадаться, это политические переговоры и урегулирование. Русским неплохо было бы сообразить, что для них ИГИЛ более серьезная угроза, чем для нас. У них многочисленное мусульманское население, которое создает массу проблем внутри России. И стратегия, при которой они сделали ставку на Асада, я считаю, это большая ошибка.
Бывший государственный секретарь США, кандидат на пост президента от Демократической партии Хиллари Клинтон, выступила в Вашингтонском институте Брукинса. Тема ее выступления была «Ядерная сделка с Ираном», но, отвечая на вопросы, она затронула и многие другие темы внешней политики. Вот отрывок из заключительной части ее выступления.
Следующий президент столкнется с разнообразными угрозами. Одни из них мы видим уже сегодня, такие как терроризм Исламского государства, агрессивность Путина, пандемии вроде Эболы. Другие мы не можем пока предсказать. Нам нужен лидер, обладающий убедительным видением будущего, а также способностью и решимостью довести нас до него.
Первый вопрос о Сирии, и Хиллари Клинтон сама первой заговорила о России.
Когда вы говорили о необходимости региональной стратегии и наметили ее элементы, возникло впечатление, что в сущности вся она сводится к происходящему в Сирии. Иран серьезно вложился в режим Асада. Означает ли региональная стратегия в ваше президентство свержение режима Асада?
В режим вложился не только Иран. Сегодня уже не секрет, и мы узнаем все больше о российском вкладе. Российские войска уже находятся в стране. Это вполне может стать началом более массированного участия России. Без сомнения, Россия была главным спонсором и поставщиком режима на протяжении всего этого ужасного периода конфликта. Мы сталкиваемся с распадом Сирии. Режиму Асада пока удается выжить, хотя совершенно очевидно, что зона его контроля значительно сократилась. Никем не управляемые территории наводнены террористическими группировками. Продолжающаяся поддержка Ирана и России держит Асада на плаву. Я была главным переговорщиком в 2012 году в Женеве, когда было достигнуто соглашение, подписанное Россией. Соглашение, открывающее путь к политическому решению. Прошло немного времени, и Россия отступилась от того, что подписала. Но я уверена, что это соглашение и сегодня дает вполне надежную основу, и мы должны, не жалея сил, подталкивать иранцев и русских в этом направлении.
Хиллари Клинтон спросили, а как вообще США и Запад в целом должны вести себя по отношению к России? Ответ был достаточно жестким. В то же время Клинтон сочла нужным подчеркнуть, что при президенте Дмитрии Медведеве Москве и Вашингтону удалось договориться о многом. Перезагрузка сработала.
Я по-прежнему убеждена, что мы должны действовать сообща, чтобы действительно повысить цену для России и особенно для Путина. Я считаю, мы сделали недостаточно. Я принадлежу к числу тех, кто хочет, чтобы мы сделали больше в ответ на захват Крыма и продолжающуюся дестабилизацию Украины. Понимаю колебания не только в нашей стране, но и, что еще важнее, в Европе. Санкции стали результатом дискуссий и, возможно, возможно, до некоторой степени они оказали свое воздействие. Полагаю, падение цен на нефть стало более сильным фактором. И мы должны придумать, как объединить оба этих фактора, чтобы повысить давление на Путина. Думаю, это одна из долгосрочных проблем безопасности, с которыми сталкиваются Соединенные Штаты, Европа и особенно НАТО. И я не думаю, что в этом вопросе у нас есть возможность по-прежнему ходить вокруг да около. Все мы хотим решения проблемы. Хотим, чтобы Путин пошел по пути модернизации своей страны, двинулся по направлению к Западу, вместо того, чтобы все глубже увязать в историческом болоте царизма, угрожать соседям и мечтать о распространении своей мощи на Сирию и другие места. Но я думаю, что вопрос решен. Он намерен продолжать делать то, что делает, и пойдет так далеко, как только сможет. Я считаю, нам необходимо перегруппироваться и сделать это быстро, потому что меня очень беспокоит нынешняя ситуация в Сирии. Туда направлены войска, как будто для того, чтобы обеспечить безопасность военных поставок. Какова действительная цель России? Публично объявленная цель — борьба с терроризмом. Она всегда служила объяснением. Почему они поддерживают Асада? Потому что без Асада там будет терроризм. Я надеюсь, что все эксперты по России, которые после падения Берлинской стены решили, что дело сделано, сегодня стряхнули пыль со своих хартий, потому что я думаю, что цели России заключаются в том, чтобы загнать Америку в угол, противостоять американской мощи и подрывать ее, как только возможно. И я не думаю, что это такая уж большая новость. Одна из претензий, которые исходят от правых, от республиканцев, звучит так. А чего вы достигли своей перезагрузкой? Вообще-то, когда президентом был Медведев, мы достигли довольно многого. Мы подписали новое соглашение о сокращении стратегических вооружений. Мы добились сотрудничества по иранской проблеме. Мы получили резолюцию Совета Безопасности о санкциях, над принятием которой мы так упорно работали. И это произошло в июне 2010 года, когда президентом был Медведев. Мы договорились о транзитной доставке нашим войскам оружия и снаряжения через территорию России. Мы многого добились. Все изменилось, как только Путин объявил, что станет президентом снова. Я небольшой поклонник господина Путина, но идея, что можно так вот просто встать и сказать «я буду вашим следующим президентом», в ней есть какая-то своеобразная привлекательность.
Следующий вопрос касается так называемой «мирной инициативы России». 2 года назад, когда Башар Асад применил химическое оружие против собственного гражданского населения, Барак Обама решил нанести ограниченный удар по Сирии. Президентские полномочия давали ему право сделать это без санкций Конгресса, однако он счел за благо все-таки обратиться к законодательной власти. Но в Конгрессе резолюция о силовой акции не набирала необходимого числа голосов. В этот момент Москва предложила свое посредничество в переговорах с Дамаском и тем самым избавила президента США от серьезного затруднения, а Асада – от удара. Именно этот момент напоминает в своем вопросе корреспондент телекомпании NBC News Андреа Митчелл.
Госпожа секретарь, возвращаясь к вопросу о Сирии и Путине, считаете ли вы теперь ошибкой администрации после вашего ухода с поста 2 года назад договоренность с Россией относительно сирийского химического оружия? Да, оружие было уничтожено, но это создало, если угодно, новое качество партнерства в дипломатии.
Задним числом всегда сложно сказать, что случилось бы, если бы мы действовали иначе. Если вы помните, премьер-министр Кэмерон тогда проиграл голосование в парламенте. Он хотел продемонстрировать поддержку решению президента предпринять ограниченную военную акцию в связи с применением Сирии химического оружия. Было ясно, что голосование в Конгрессе будет трудным, никакой уверенности в том, что оно будет успешным, не было. И хотя у президента оставались его полномочия главы исполнительной власти, вопрос стал предметом публичных дебатов, и это сильно осложнило для него принятие решения. Думаю, неспособность решить проблему дорого обошлась бы нам. Я уверена в этом. Думаю, что итог был в конечном счете позитивным. Мы смогли добиться уничтожения химического оружия, и не было никакой возможности сделать это без сотрудничества России. Была надежда, что в дальнейшем мы воспользуемся этим сотрудничеством, вернемся к обсуждению с русскими в более широком контексте, как нам действовать в Сирии, что делать с Асадом. Но они не пошли на это. Так что я думаю, тут, как это чаще всего и бывает в международных отношениях, картина смешанная. В ней есть и позитив, и негатив.
Это была Хиллари Клинтон, бывший госсекретарь США, кандидат на пост президента.
За выступлениями президента США Барака Обамы и кандидата в президенты Хиллари Клинтон следил наш корреспондент Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. В Венесуэле приговорен к 13 годам и 9 месяцам лишения свободы Леопольдо Лопес, один из лидеров демократической оппозиции. Приговор, вынесенный известному политику, с возмущением воспринят мировой общественностью, которая требует немедленно освободить Лопеса и всех венесуэльских узников совести, жертв так называемого боливарианского социализма, рассказывает Виктор Черецкий.
Позиция, занятая Леопольдо Лопесом в сфабрикованном против него деле, как считают его многочисленные сторонники в Венесуэле и других странах, войдет в историю как пример стойкости и мужества в борьбе за свободу. Лопес сумел превратить судебный процесс в трибуну для разоблачения венесуэльского режима, который он характеризует как преступный, коррумпированный и антинародный. Прессу всего мира облетели его последние фразы, брошенные судье Сусани Барейру. «Зачитывать приговор вам, как представительнице режима, страшнее, чем мне его выслушивать, или вы надели на меня наручники, а снимет эти наручники народ Венесуэлы». Несгибаемая воля Леопольдо Лопеса отразилась и в его послании из тюрьмы, которое зачитала на митинге в Каракасе жена оппозиционера Лилиан Тинтори.
«Осуществление великих задач требует больших жертв. Я уверен в справедливости нашей борьбы, потому что это борьба за освобождение народа, страдающего от навязанной ему модели общества. Эта модель потерпела крах во всех сферах жизни – в экономике, в политике и в социальной сфере. Мы боремся за справедливость и демократию. Мы хотим, чтобы в Венесуэле был мир, благосостояние и прогресс. Сегодня я чувствую себя спокойным, как никогда, и намерен продолжать бороться мирными и демократическими методами за перемены, в которых так нуждается наша страна. Поэтому я прошу, чтобы единственным актом солидарности со мной было бы продолжение нашей общей борьбы. Прошу, чтобы никто не сдавался».
Леопольдо Лопес был осужден по обвинению, я цитирую приговор, в публичном подстрекательстве, сговоре в преступных целях и руководстве действиями, приведшими к материальным потерям и пожару. Речь идет о событиях февраля 2014 года, когда доведенные до отчаяния нищетой, голодом и бесправием жители Каракаса вышли на улицу, чтобы выразить свой протест правительству. Полиция и национальные гвардии попытались силой разогнать мирную манифестацию. Произошли беспорядки, потасовки протестующих со стражами порядка, в ходе которых были убиты и ранены, возникли пожары. Власти поспешили взвалить всю вину на Лопеса. Вот что говорит генеральный прокурор Венесуэлы Луис Ортега Диас.
«Одно из преступлений, которое инкриминируется Леопольдо Лопесу, это организация поджогов, а также создание группировки с целью совершать преступные действия. Кроме того, он подстрекал к нанесению материального ущерба государственной собственности и делал это публично. Насильственные действия, которые начались по указанию Лопеса 12 февраля 2014 года, происходили у здания прокуратуры, которое едва не сгорело. Фасад был сильно поврежден, была сожжена библиотека прокуратуры, погибли исторические документы 200-300-летней давности. Все мы, сотрудники прокуратуры, тоже едва не погибли. Были подожжены также здания университета и Министерства жилья, которое предоставляет жилплощадь самым бедным жителям Венесуэлы».
Подобные обвинения в адрес Лопеса, как считают и венесуэльские оппозиционеры, и независимые юристы, смехотворны. Во-первых, он известен в Венесуэле как весьма умеренный политик, гуманист, пацифист, осуждающий любое насилие. Кроме того, в день беспорядков все действия и все выступления этого деятеля фиксировались его сторонниками на видео. Из записи явствует, что Лопес не только никого не побуждал к правонарушениям, но и наоборот всеми силами пытался сдержать народный гнев. Любопытно, что сразу же после беспорядков в Каракасе власти не арестовали Лопеса, а лишь организовали кампанию по его травле. Сам оппозиционер посчитал, что таким образом режим пытался избавиться от него, склонить к эмиграции, а посему добровольно отправился под арест, чтобы защитить свою честь и достоинство. И вот через полтора года, которые Лопес провел в печально известной военной тюрьме Рамо-Верде, состоялся суд. Судья, кстати, отказалась приобщить к делу предъявленную защитой упомянутую видеозапись, подтверждающую полную невиновность подсудимого. Адвокат Лопеса Хуан Карлос Гутьеррес считает, что приговор был вынесен без каких-либо доказательств, что речь шла о чисто политическом судилище.
Этот приговор не имеет под собой юридической базы. Он был вынесен без каких-либо доказательств, как того требует закон. Это не юридический документ. Он лишен логики и противоречит истине. Речь идет о пародии на юстицию, о противозаконном акте. Мы отвергаем этот приговор и верим в полную невиновность Леопольда Лопеса, который стал жертвой суда, стремящегося угодить сиюминутной политической конъюнктуре.
Salvo producir la complacencia del momento. Но все же почему суд над Леопольдо Лопесом вызвал особый общественный резонанс в Венесуэле? Ведь он не первый и, скорее всего, не последний осужденный по политическим мотивам в этой стране. Процессы под надуманными предлогами происходят там постоянно. Все дело в личности Лопеса. Именно учитывая его личность, власти долго тянули со следствием и судом, не решаясь вынести обвинительный приговор. Лопес, в прошлом руководитель одного из столичных округов, а ныне оппозиционный лидер, известен не только благодаря своей политической и общественной деятельности, но и своему происхождению. Он представитель известного венесуэльского рода, основательницей которого была родная сестра Симона Боливара, освободителя. Фигура этого деятеля первой половины 19-го столетия особо культивируется в Венесуэле. Среди других предков Лопеса – министры, военные, интеллектуалы и прочие известные лица, оставившие заметный след в истории страны. О том, что означает для венесуэльского общества нынешний приговор, говорит генеральный секретарь оппозиционной платформы демократического единства, соратник Лопеса Хесус Торреальба.
Это очень скверная новость. И не только для Леопольда Лопеса, для его семьи, его двоих маленьких детей, для его товарищей по партии. Это плохая новость для всей страны. Решение суда доказывает, что у нас главенствует не закон, а политическая месть. В ходе длительного разбирательства Лопесу так и не смогли предъявить ни одного доказательства его вины. Против него не выступил ни один свидетель. Прокуратура просто не смогла выдвинуть против него более или менее логичного обвинения. И, несмотря на все это, был вынесен столь жестокий приговор. Мы со своей стороны отвергаем этот несправедливый приговор и призываем граждан продолжить борьбу за построение иной Венесуэлы.
Венесуэльские правозащитники воспользовались скандалом в связи с приговором Лопесу, чтобы напомнить мировой общественности, что в их стране имеются десятки политзаключенных. По данным общественной организации «Пенитенциарный форум Венесуэлы», в стране в настоящее время насчитывается около 80 узников совести. Причем речь идет лишь о людях, чей статус политзаключенных признан международными правозащитными организациями, говорит венесуэльская правозащитница, член форума Митчи Каприлис.
Я не доверяю правительству и его юстиции, которые допускают произвол и содержат под стражей стольких политзаключенных. Тем не менее, в борьбе за свободу этих людей мы и в дальнейшем намерены действовать лишь легальным путем, в том числе прибегая к существующей юридической системе. Мы не откажемся от своей борьбы. Об этом мы открыто заявляем всей Венесуэле и властям, и народу. Мы будем действовать сугубо демократическими методами.
Между тем, венесуэльские власти утверждают, что в их стране никаких политических заключенных нет. А такие личности, как Леопольдо Лопес и муж Каприлис Антонио Ледесма, бывший мэр Каракаса, это всего-навсего уголовники, бандиты и поджигатели. Это постоянно повторяет, к примеру, уже упомянутый прокурор Луиса Ортега Диас.
В Венесуэле нет политических заключенных. Ведь политзаключенными считаются лишь лица, которые сидят за свои идеи, за свои идеалы. А в Венесуэле люди лишаются свободы лишь за уголовные преступления.
Также решительно отрицает генпрокурор и наличие в Венесуэле пыток политзаключенных ради того, чтобы выбить из них признание или просто так, чтобы поиздеваться. Тем не менее, пытки в венесуэльских тюрьмах такая же реальность, как и сами политзаключенные. Адвокат Трешли Малаве защищает группу молодых людей, схваченных за участие в студенческих волнениях. Среди последних оказался, как считает адвокат, не случайно, сын находящегося в тюрьме опального экс-министра обороны Рауля Исаиса Бодуэля. Адвокат Малаве.
Они потеряли по 14 килограммов, потому что их морят голодом. Или же им бросают еду, которая остается от служебных собак. Приставляли автоматы к виску, если они отказывались петь революционные песни. Их также избивали бейсбольными битами. Мы крайне озабочены судьбой этих молодых людей.
Ситуация в Венесуэле вызывает озабоченность мировой общественности. С резким осуждением венесуэльского режима в связи с приговором Леопольдо Лопесу выступили международные правозащитные организации Amnesty International и Human Rights Watch. Высказал свою обеспокоенность возникшей ситуацией госсекретарь США Джон Керри, испанский премьер Мариано Рахой и многие другие видные европейские политики.
О судьбе Леопольдо Лопеса рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». В Вильнюсе впервые за последние годы состоялись массовые протестные выступления профсоюзов, не согласных с планами правительства Литвы либерализовать трудовые отношения. Протестующие считают, что предлагаемые меры ущемят права работников. Работодатели уверяют, новый трудовой кодекс в стране необходим. Рассказывает наш корреспондент в Литве Ирина Петерс.
Участники полуторатысячного митинга, на который съехались члены профсоюзов из разных городов Литвы, держали плакаты. Либерализация трудового кодекса – путь к рабству. Крепостному праву на работе нет. Не уничтожайте профсоюзы. Протестующие требовали введения прогрессивных налогов, увеличения минимальной заработной платы, продолжительности отпуска и больших социальных гарантий.
Йонас, госслужба. Сегодня, если не мы, так нас. Разве можно будет работать по таким трудовым кодексам? Диалог должен быть обязательно между всеми организациями.
Мы выступаем за увеличение социальной гарантии. Отнимают то, что мы завоевали когда-то, теперь отнимают самое последнее. С высшим образованием работники, 2-3 высших, получая минимальную заработную плату, где видано. И никакого нашего мнения не может быть. Это очень грустно слышать. Требования социальным работникам настолько повышаются. Как прожить? Представляете, 300 евро.
В правительстве, однако, утверждают, что готовящаяся либерализация трудовых отношений позволит создать больше рабочих мест и будет поощрять долгожданные инвестиции, что сделает страну конкурентоспособной. По словам представителей бизнеса, положение нынешнего трудового кодекса в действительности часто не соблюдается, что побуждает платить работникам зарплату в конверте. В митинге участвовал и нынешний вице-спикер Сейма Альгердас Сисос, имеющий большой опыт профсоюзной деятельности.
Если мы демократическое общество, каждый гражданин может по-разному выражать свое согласие или несогласие. В этом случае высказывание профсоюзов – это их право. И я рад, что после долгой спячки они появились на улице. Не надо иллюзий. Если сегодня работодатель не совсем честный, то он сразу станет честным. Чудо не произойдет. Инвестор один другой может появиться. А работающие и работодатели все местные. И поэтому нужно, чтобы в головах менялось. Чтобы если работодатель получил большую прибыль, он делился с рабочими. Справедливость должна быть. Будем иметь проблемы с рабочей силой. Рад, что собрались здесь, чтобы сказать, что мы хотим жить здесь и работать здесь. В парламенте будут дискуссии. Мы будем очень реально подходить не для идеального общества. Вернемся на землю, голосовать за то, что реально действовало в жизни.
В чем суть предлагаемых реформ? Например, планируют снизить выходное пособие, сократить срок предупреждения об увольнении с работы, узаконить трудовые договоры о более гибком графике, трудоустраивать людей на минимальное количество часов. Митингу предшествовали очень трудные многомесячные переговоры в формате трехстороннего совета, но договоренности по самым острым пунктам пока нет. Председатель Конфедерации профсоюзов Литвы Артурас Черняускас сказал, что если правительство не услышит требования людей, то протесты будут повторяться.
Правительство мы хотим вернуть трудовым кодексом, чтобы он его доработал. Пакеты законов не будет обсуждаться, пока не будет получено заключение трехстороннего совета. Людей собралось много. И немцы, и латыши, и норвеги, председатель Конфедерации профсоюзов Европы Бернадет Сеголь. Мы получили множество писем о поддержке нашего протеста. Потому что Европа боится, чтобы эти все либеральные нормы трудового кодекса не пришли бы в Европу.
говорит председатель Федерации труда Литвы Янина Шведеня.
Не только кодекс, это еще 8 законов дополнительных. Большие изменения для всех людей, для всей Литвы. Никто из общества хорошо не знает, только профсоюзы. Поэтому мы очень чувствуем большую ответственность. Хотим, чтобы новый закон был социальным. Пока что обсуждается то, что нужно работодателям, подешевле купить трудовую силу, чтобы быстрее принять на работу, отпустить с работы. Хотят удлинить необходимый стаж для получения пенсии до 35 лет. Было 30, а еще раньше было 25. Не можно решать проблемы бюджета за счет трудовых людей. Надо думать о пересмотре всех налогов.
Янина Шведеня. Одновременно с профсоюзным митингом в Вильнюсе прошло мероприятие, прямо противоположное по смыслу, организованное общественным движением «Работающая Литва». Там собрались представители малого и среднего бизнеса, молодежи, в общем, люди, выступающие за новую модель и именно более гибкие трудовые отношения. Об аргументах этой стороны говорит финансовый эксперт Екатерина Раяка.
Либерализация рынка труда – это очень важный фактор для роста экономики. Прямые инвестиции иностранные не очень охотно выбирают Литву как страну, в которую можно вложить деньги. И одна из причин, безусловно, это рынок труда, который регулируется сверх нормы, более строго, нежели в еврозоне во многих странах. По сравнению с Германией, которая выделяется своими порядками и регулировками, мы проигрываем значительно. Либерализация рынка должна дать импульс к росту экономики и к росту инвестиций, что позитивно скажется на новых рабочих местах, на инновациях, росте заработной платы, на улучшенных настроениях населения и бизнеса.
Что вы отвечаете экспертам, которые не являются сторонниками либерализации, что она может увеличить эмиграцию из страны?
Нелиберализованный рынок труда уже вызвал такую волну эмиграции. Вернуть этих людей будет значительно сложнее. Понадобится дополнительная стратегия. К сожалению, регулировка рынка труда может только негативно сказаться на миграционных потоках. На данный момент в среднем Литву покидает до 25 тысяч мигрантов в год. Уменьшается работоспособное население страны. Либерализация рынка труда должна, наоборот, несколько расширить перспективы и бизнеса, и особенно молодежи. Устроиться молодежи на хорошо оплачиваемую должность представляется проблемой. Рынок труда не позволяет гибкие формы трудовых отношений. Это очень негативно сказывается и на новых инвестициях, и на теперешнем рынке.
Эксперт Екатерина Раяка. Комментарий экономиста Ромаса Лазутки.
Очень сложно прогнозировать будущее решение политиков, потому что приближаются выборы, и политики хотят, чтобы люди поддержали их. А эти решения непопулярны. Может быть, что политики решат, некоторые вопросы принят, а те, которые более дискуссионные, они останутся. Особенно, что касается социального страхования, связанного с бюджетом. Нужны деньги, чтобы делать эти изменения. Прогнозы роста экономики сейчас не очень оптимистические.
Сторонники либерализации рынка труда главным аргументом считают, что вот эта самая либерализация привлечет инвесторов и будет создано больше рабочих мест. Люди сюда чуть ли не из других стран поедут за инвестициями вслед. Противники рисуют противоположную картину. Они говорят, что при таком ужесточении в отношении прав работника эти самые работники упакуют чемоданы и улетят за своими предшественниками в Лондон и так далее. Отток рабочей силы. Так кто же прав?
И одна сторона, и вторая слишком драматизируют. Если мы смотрим на реальную жизнь, так инвестиции были в Литве, есть международные компании, которые здесь работают, и им не мешает этот кодекс. С другой стороны, эмиграция тоже была и до сих пор до реформы этого трудового кодекса. Очень разные есть условия для бизнеса и для рабочих. Вообще этот кодекс больше на бумаге. Реальная жизнь в стороне, особенно когда говорим о маленьких и национальных фирмах, которые обычно находят пути, как работать, и им этот кодекс не мешает. С другой стороны, рабочие, которые на бумаге защищены, но если нет работы, если работодатель хочет платить мало или не соглашается, скажем, отпустить рабочего, когда у него какие-то семейные проблемы, нужен какой-то отпуск, если люди болеют, находят пути, как уволить этих людей, дискриминировать некоторых пожилых или, скажем, матерей, у которых есть маленькие дети, находят меры вопреки законам. Не нужно думать, что закон особенно изменит настоящее положение.
Главное, менталитет и культура отношений.
Да, привычки. Важно, чтобы привыкали следовать законам. Старые привычки очень плохие. Хорошо, что стараются поменять рабочий кодекс, и авторы говорят, что он приближается к реальной жизни. Да, но очень много людей уехало из Литвы, и положение, особенно тех, которые не имеют хороших профессий, положение их плохое. Нужно создавать лучшие условия для этих людей, чтобы они не уезжали. Я думаю, что трудовой кодекс не сделает никакой революции.
И вновь беседуем с организатором прошедшего митинга, главой Конфедерации профсоюзов Артурасом Чернявскасом. Что изменилось после массового протеста?
Выражение этой общей солидарности, мне кажется, и правительству, и работодателям показало, что если надо будет не последний митинг, мы еще соберемся. И солидарность дает возможность нам лучше вести эти переговоры. Мы продвинулись довольно много, но нас удивила позиция создателей кодекса и правительства по изменении регулировки трудового времени. Просили, чтобы была установлена максимальная неделя не более 48 часов. Но нашим предложением не согласились. Все переговоры перешли в нулевую стадию. Хотя сначала была договоренность насчет сверхурочных, длительности недели рабочего дня, но вступили назад. Правительство не идет на социальный диалог, не собирается ни на какие уступки. Должны согласиться с тем, что они предлагают. Самая большая проблема, что в Литве сейчас очень часто в предприятиях, даже вот в библиотеках, чтобы люди работали длинные недели, то есть по 48 часов, но работодатели не платят сверхурочно. Возможность легко манипулировать людьми и не платить. Мы думаем, что это несправедливо.
Пример, вокруг которого, как говорится, ломаются копья, который для профсоюзов принципиальный.
Срочные трудовые договора на любую работу и на постоянную работу мы предложили даже две альтернативы. После окончания рабочие должны получить некоторые выходные пособия. Создатели кодекса сказали, что нет, хотим, чтобы на любую работу людей было можно принять по срочным трудовым договорам. Мы боимся, что в Литве совсем не останется постоянных трудовых договоров, и все будут работать, как в Беларуси, по контрактам.
Во время митинга вас поддержали коллеги из Европы.
Бернадет Цеголь, генеральный секретарь Конфедерации профсоюзов Европы, сказала, что такие митинги должны проводиться, выражать протест, чтобы защитить права рабочих. Она сказала, что новая статья о возможности уволить рабочего, не указав причины, предупредив за 3 дня и выплатив 6-месячную среднюю заработную плату. Европа все время стремится, чтобы работодатель не имел возможности уволить рабочего беспричинно. Нет ни в одной европейской стране. Даст возможность другим странам взять в пример это и ввести американский метод увольнения в законы. Мы не должны быть каким-то полигоном экспериментов. Не должно быть такое уволить рабочего беспричинно. В Америке есть такая возможность, и там есть такой даже анекдот. Работодатель приходит и говорит: «О, Джон, я не могу представить, как я буду работать без тебя, ты очень хороший рабочий, но с понедельника я это буду пробовать делать».
В Европейском Союзе считается законодательство более защищающее интересы работников.
Это касается не только трудового кодекса, но даже закона о окружающей среде, другие требования строже, чем в Америке или чем в Китае. Но работодатели говорят, что такие требования уменьшают возможность развивать экономику. И вот такая разница между Америкой и Европой в защите среды американцам гораздо легче дает развиваться. В Америке довольно либеральный трудовой кодекс, но там есть другие гарантии, и получается этот баланс. Если мы хотим изменить вот сейчас трудовой кодекс, мы не против, чтобы менялось, потому что время не стоит на месте, но все-таки должен быть найден баланс, который дал бы возможность получить что-то тоже рабочим. Этот баланс сейчас не в сторону рабочих.
Говорил президент Конфедерации профсоюзов Литвы Артурас Черняускас.
О новом трудовом кодексе Литвы рассказывала наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Продолжение политики». Продюсер выпуска Андрей Амочкин, ведущая Ирина Лагунина. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свободы.орг. Следить за нами в социальных сетях, в SoundCloud и iTunes. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.